Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами программа «Домская площадь» в эфире Латвийского радио 4. В феврале этого года, после того, когда стало известно о том, что прекращается USAIDS, мы обращали внимание на то, что это довольно значительным образом ударило по многим проектам, журналистским проектам в Латвии, в частности, по порталу «Чайка» в Даугавпилсе. Там 16 мая, для того, чтобы помочь порталу, пройдет спектакль «Цена плоти», который устраивает Латвийский театр протестной культуры. Это с 16 мая постановка будет показана в Даугавпилсе. Ну, вот подробнее о самом театре, который никак напрямую не связан с порталом «Чайка», но вот стал новостным поводом для того, чтобы в том числе поговорить и познакомиться с театром сегодня. Об этом театре мы сейчас и поговорим. Постановку организует театр протестной культуры, режиссер Кай Ге вместе с нами в этой студии. Приветствуем вас.
Доброе утро.
От первого лица.
Давайте нашим разговором познакомим и напомним тем, кто уже бывал в этом театре, о чем рассказывает театр протестной культуры. За эфиром вы сказали, что он появился уже более 6 лет назад, но вместе с тем я полагаю, что некоторые из наших радиослушателей, возможно, не знакомы с репертуаром театра. Представьте, пожалуйста, свой театр.
Да, театр появился в 2019 году. И вот 10 августа нам будет 6 лет, и мы начинали как такой небольшой камерный андеграунд-театр в старом городе на 20 зрителей. Потом мы переехали на большую площадку. Вот сейчас мы переехали в достаточно большое здание для нас, где мы можем полноценно работать. А так наш театр фокусируется на социальных, гуманитарных и политических темах, которые мы поднимаем. По большей степени это связано с внутренней политикой, которая у нас происходит в стране. Реже мы говорим о внешней политике. И, как правило, каждый наш спектакль — это заявление какой-то проблемы, которая связана либо с внутренней политикой, либо с внешней политикой, или связана с проблемами конкретных людей. И попытка решить эту проблему, поднять ее на обсуждение, чтобы появилась возможность обсудить эту тему не только дома на кухне, но еще в театре, в контексте тех людей, которым интересно обсудить эту тему, и в контексте тех и актеров, и зрителей, которым эта тема близка или для которых эта тема важна. И вот этим, в принципе, всем и занимается наш театр.
Можно ли сказать, что это политическое искусство?
Ну, все искусство политическое, так или иначе, поэтому да.
Когда разговор идет о политическом искусстве, то возникает вопрос, в какой момент эстетическое уступает политическому заявлению. Как вы решаете эту проблему?
Если делать просто политическое высказывание ради политического высказывания, то политическое высказывание будет превышать эстетическое высказывание. Если в первую очередь делать спектакль на ту тему, которая тебе кажется важной, или которая для тебя откликается, и ты ее используешь как способ донести какую-то информацию или рассказать о какой-то проблеме, то эстетическая ценность у тебя выходит на первое место, потому что у тебя в голове не стоит желание и не стоит целью сделать резкое заявление. У тебя стоит целью сделать так, чтобы зритель понял, услышал, увидел и запомнил. А для этого нужно эстетическое восприятие, нежели само политическое высказывание.
Расскажите, пожалуйста, больше о репертуаре театра.
Сейчас в репертуаре у нас находится 4 спектакля и 5-й в процессе. Вот «Цена плоти», которую мы везем в Даугавпилс, спектакль «Черное солнце», которая написана по сборнику диалогов «Люди без лица». Сейчас у нас очень активно делается «Имен Зеданес» по его стихам и эпифаниям, который совсем уже скоро выйдет. И у нас есть еще часть моноспектаклей, которые, в принципе, у нас идут, но мы просто их не так часто показываем, потому что это и авторская «Мне холодно», и по Марине Цветаевой, и по Бродскому. Поэтому у нас так. У нас есть один блок, который занимается художественной литературы в плане поэзии, и есть один блок, который отвечает за политическую направленность театра. Мы сейчас больше уходим в политическую направленность, потому что нам пришлось весь свой репертуар переделывать, весь перекромзать, поэтому очень много ушло из репертуара, и очень много пришло. И для того,
почему? Чтобы... По каким-то внутренним причинам?
Ну, во-первых, немножко сменился состав театра. Заменять кого-то на другую роль, ставить, мне показалось нецелесообразно, когда пришли другие люди, и на них есть конкретный материал, который тебе кажется гораздо лучше подойдет им. Вот этого матча. Плюс у нас было два спектакля, которые мы сделали от начала до конца. Мы сделали их несколько прогонов полноценных и поняли, что они неживучие, что они выглядят мертвые. Такое бывает, и благодаря тому, что мы не сидим на грантах и дотациях, мы имеем право не выпускать. Да, мы потратили там время, свои силы, но когда ты понимаешь, что это все мертво, что, ну, вот не то время для этого материала, и как-то сам себя плохо в этом чувствуешь, что мы просто его отменили, заморозили. Вот у нас последние так два спектакля было, которые мы так заморозили, поэтому...
Бродский, Цветаева, другие авторы, ну, помимо Зьедониса, да, который имеет прямое отношение к латвийской культуре... Каким образом это позволяет вам высказаться о, как вы сказали в начале нашего разговора, внутренней политике и внутренней положении ситуации в Латвии?
Ну, абсолютно никаким образом не мешает, и наоборот, даже помогает, потому что, ну, поэзия Бродского вообще сама по себе достаточно политичная во многих вопросах, и когда мы говорим о политическом театре, мы должны понимать, что политический театр, он фокусируется не только на решении каких-то политиков, или не только на экономике страны, не только на заявлениях президента страны и так далее, он еще фокусируется на том, как люди живут в самой стране. У нас есть огромные проблемы с алкоголизмом, у нас есть огромные проблемы с домашним насилием, сексуальным и физическим рабством, с ВИЧем и так далее, и так далее. У нас очень много тем, которые можно поднимать с помощью стихотворных форм, которые можно поднимать с помощью хореографических форм, поэтому Цветаева и Бродский никак не мешают это делать, наоборот, даже помогают.
Как вам кажется, почему это необходимо в данном случае латвийскому обществу иметь такой театр, где непосредственно подсвечиваются именно политические темы, и в чем он в данном случае протестен? Протестен чему?
Ну, для чего он необходим? Это философский вопрос. Всегда должно быть что-то, что наедливо тебе жужжит по духам, а ты все тапком прибить не можешь. Поэтому, наверное, он необходим, если какая-то часть зрителей ходит. У нас есть определенная часть зрителей, которая устала просто от комедии, от каких-то трагикомедий, которые проходят в больших театрах и малых театрах, и они хотят поговорить на серьезные темы. Да, таких зрителей в Латвии не так много, но, тем не менее, они есть, им надо куда-то ходить. Это ответ на первый вопрос. А второе, почему он протестный? Ну, когда мы его переименовали в Латвийский театр протестной культуры, мы выразили три пункта о том, что мы протестуем против того, чтобы зрители влияли на репертуар театра, поскольку у нас есть такая прекрасная тема и идея у зрителей, что они могут влиять на репертуар, сказать всем, что, ну, если это будет не комедия, никто к вам не придет. И это правда. У нас действительно комедийные спектакли собирают гораздо больше и гораздо проще, чем любой другой спектакль. И вот это вот навязывание зрителям репертуара театра я считаю неправильным. Это первый аспект. Второй аспект — это протест против моноязычия в театре. Мы сами от этого полноценно уже ушли. У нас остался всего один спектакль, где он полностью на одном языке. Все остальное у нас на трех, на четырех языках, на двух языках, на пяти языках. И это прекрасно, потому что это показывает богатство латвийской культуры. Потому что в Латвии проживает не только одно коренное население. В Латвии проживает порядка 15-16 различных диаспор. И это тоже является частью нашей культуры, это тоже является частью нашей истории. И об этом нельзя забывать. И третье направление это протестное, это связано с тем, что благодаря тому, что мы не получаем гранты, мы не получаем деньги, мы можем высказывать все, что мы думаем о тех или иных событиях. У нас был просто прекрасный спектакль по высказываниям Эгилса Левитса. Мы нашли все его высказывания, прекрасные, замечательные просто высказывания, по которым мы сделали полноценный спектакль на латышском языке. И когда к нам подходили зрители, я помню, и спрашивали, а это правда, высказывание Эгилса Левитса, вы ничего не добавляли? Мы такие, нет, вот, пожалуйста, вот тут ссылки, вот тут ссылки, вот тут доказательство, что это его высказывание, тут доказательство, что это его высказывание. Поэтому и нам никто не запрещает это делать, мы спокойно это делаем, мы спокойно это показываем, мы ничего не боимся, потому что чего бояться-то?
Латвийский театр протестной культуры, мы говорим о нем, режиссер театра Кайге вместе с нами в этой студии. Ну вот как театр назовешь, так он, соответственно, и будет восприниматься в обществе, и в данном случае, как часто вам приходится сталкиваться с общественной критикой, и как вы в данном случае взаимодействуете с раздраженной публикой, которая, придя к вам на спектакль, впоследствии, так сказать, реагирует на то, что увидел?
Но последний год у нас нет раздраженной публики, потому что люди уже вот 6 лет дали о себе знать. В начале это было все очень тяжело. Сейчас уже люди знают, что если идут к нам, то их либо предупреждают, что как бы «Таня, тебе туда не надо», или «Таня, готовься, выпей коньяка 50 грамм и тогда идти». Поэтому последний год у нас таких проблем вообще нет. Да, люди подходят и интересуются, почему именно протестная, особенно за границей, когда мы выступали вот в Эстонии. У нас были гастроли большие. Там люди подходят, спрашивают, почему протестные. Ну, мы им там не объясняем в длинной конфигурации, просто говорим о том, что название лаконичное. Вам же стало интересно, почему протестные. Вот поэтому и протестные. Поэтому нет, раздраженной публики никакой сейчас нет. И, слава богу, есть какая-то реакция в Фейсбуке, но это так, это, знаете...
Есть ли какие-то красные для вас линии или какие-то запретные темы, темы, о которых говорить нельзя, или язык, которым... язык в широком смысле этого слова, я не имею в виду лингвистическую систему, да, а какой-то эстетический способ, с помощью которого нельзя говорить на какие-то темы?
Нет, на любые темы можно говорить, абсолютно на любые. Вопрос, как ты говоришь, и для чего, и зачем ты говоришь. Но на любые темы можно говорить. Стоит жесткое табуирование во всем театре. Это на адаптацию и современную переделку классических произведений. Вот на это просто стоит жесткое табу, потому что это уже какая-то порнография, извините меня. Это уже просто невозможно. И если хочешь поставить классическое произведение, поставь его классически. Но хочешь модернизировать его, но поставь его модернизированно. На то, что у нас в Латвии происходит с классическими произведениями в гостеатре, ну это просто, ну это какой-то кошмар, честное слово. И вот на это стоит жестко. Ну, хочешь что-то новое сделать, напиши. Найми себе автора, найми себе сценариста, найми себе редактора и напиши. Вот на это стоит жесткое табуирование, жесткий запрет, и я сказал, ребята, просто никогда. Когда мне у ребят спрашивают, почему мы не ставим Чехова, я говорю, потому что, чтобы поставить Чехова, нам нужно 5 лет изучать этого Чехова, потом еще 3 года работать по системе Станиславского или Чехова, потому что мы по ним не работаем. И потом только 2 года ставить этого Чехова. В итоге спектакль будет через 10 лет. Поэтому вот на такой стоит табуре. На все остальное любая тема, любые способы визуализации, если это не переходит в порнографию, то тогда хорошо. Если это переходит в порнографию, то это уже не театр, а порнография. Это уже немножко другое отделение. У нас вроде как не поощряется законодательно это.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как сосуществуют языки, в данном случае уже я имею в виду латышский, русский и многие другие языки в театре. Вы упомянули о том, что одной из установок театра является противопоставление, протест против моноязычия. Как это реализуется в постановках?
Начало это реализовываться очень интересным фактором. Когда только театр открылся, были ребята из очень разных стран. И некоторые здесь учились в университете, а сами были из-за границы. И я говорю, ребята, вы не хотите ставить спектакль, чтобы вы на нем говорили на своих родных языках, а не мучились с русским языком? Они все говорят на русском языке, но в спектаклях им было комфортнее играть на своих родных языках. И вот так как-то случайно из вот этого потока первый спектакль мы отыграли вроде интересно, и потом мы начали видеть в этом огромный кайф, потому что у каждого языка есть своя фонетика, у каждого языка есть свое ударение, и это превращается в абсолютно прекрасную форму, в абсолютно прекрасную смысловую и визуальную форму благодаря этому фактору. Плюс ребята в том числе сохраняют свою культуру, там, своих мам, своих пап, ее используют и таким образом рассказывают о том, что для них важно. Сейчас у нас по большей степени ребята говорят в театре либо на русском, либо на латышском, но у нас в театре есть ребята-беженцы из Украины, у нас есть ребята-беженцы из Беларуси, у нас есть просто ребята, которые учат там немецкий, французский, там, польский и так далее, и так далее. И поэтому мы это культивируем, сохраняем, весело проводим уроки польского языка. Ребята, конечно, от этого немножко мучаются, но ничего, все нормально, учатся.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о постановке «Цена плоти», с которой вы едете в ближайшие дни в Даугавпилс.
Наверное, эта постановка не произошла бы никогда, если бы не один случай. Мы должны были, я должен был ехать на театральный фестиваль в Таллине, театральная осень в Таллине, сидеть в членом жюри. И на этом театральном фестивале было два коллектива из Израиля. И я писал организатору Марку, я говорю: Марк, они не прилетят. У них, поверь мне, они не прилетят. Будут закрыты аэропорты, все остальное. Мы говорим: да нет, они прилетят, все нормально. Я говорю: давай я сейчас подготовлю спектакль за месяц, и мы что-то привезем себе. Он говорит: да нет, все нормально. За 4 дня до фестиваля, в ночи, он мне звонит и говорит: можешь что-то привезти? Я говорю: 4 дня. Он говорит: да, они не прилетят. Я говорю: да я же тебе говорил, что они не прилетят. Я в ночи пишу ребятам, говорю: можете сейчас срочно ночью приехать в театр? Нужно начинать репетировать спектакль. И ребята говорят: да, можем. Я говорю: замечательно. На часах там где-то 11 вечера, там что-то такое. Я бегу, я сажусь на трамвай, я еду, и пока еду, думаю: господи, что же мне поставить? Что надо сейчас? Надо что-то быстро придумать и отвезти на фестиваль. И я проезжаю и вижу, как просто пьяный человек лежит на скамейке с кучей пакетов, с кучей мешков. И я думаю: вот то, что я хотел сказать. Мы доезжаем. И вот так и появилась, родилась эта идея поставить спектакль про людей, которые незамечаемы нашим обществом, чьи проблемы незамечаемы, что люди все на самом деле одинаковые, что цена человеческой плоти абсолютно у всех одинаково стоит, и неважно, президент ты, или ты студент, или ты человек, у которого даже нет крыши над головой, цена твоего физического состояния будет абсолютно одинаковая. А вот цена твоего внутреннего состояния — это уже очень большой вопрос, у кого она будет выше, у президента или у студента. И вот так родился этот спектакль. Мы отвезли его в Таллин, показали там 25-минутную версию. Нам сказали: обязательно продолжайте спектакль, обязательно доделывайте. Мы его доделали. И вот сейчас он встал на рельсы, мы его показываем.
Мы призываем вас, уважаемые радиослушатели, сложить свое представление о театре протестной культуры, посетив одну из его постановок. Это можно сделать в Риге. И вот 16 мая с гастролями Латвийский театр протестной культуры будет в Даугавпилсе, где вы сможете и посетить спектакль «Цена плоти» и таким образом оказать поддержку с порталу «Чайка», даугавпилскому порталу. И я так понимаю, что сбор от билетов пойдет именно на...
Да, пойдет редакции «Чайки» и на работу культурного пространства «Ньюист».
Режиссер Кайге Латвийского театра протестной культуры был вместе с нами, а мы переходим к другим темам. И в